внутренний мятеж был между казаками. Нам известно уже, как склонно было к восстанию против правительства это беспокойное войско, и при Петре Великом и после Петра являлись в нем подражатели Разина, но не имели успеха и вскоре были усмиряемы. Но в царствовании Екатерины II восстание казаков яицких дошло до такой степени, что они в январе 1771 года убили начальника своего генерала Траубенберга и установили у себя свое правительство. Посланный из Москвы против мятежников, генерал Фрейман усмирил их, виновные были наказаны, многие сосланы в Сибирь, но вскоре потом убежали оттуда, и волнение возобновилось с большей силой. Предводителем мятежников явился в этот раз донской казак Емельян Пугачев, имевший даже дерзость выдавать себя за императора Петра III. Два раза убегал он из ссылки и, скрываясь в раскольничьих притонах, и особливо в одном из них, на Вятке, Пугачев свел тесную дружбу с раскольниками, которые внушили ему мысль называться Петром III, и где только можно было, поддерживали его. В 1773 году обманщик был, однако же, пойман и в цепях отправлен в Казань. Но раскольники и тут помогли ему бежать из тюрьмы, и снова мятеж его возобновился с ужасающей силой. Шайка его, состоявшая сначала из 300 человек, быстро увеличивалась, так что он мог без труда брать пограничные крепости наши, вешать комендантов их, а находившееся там войско присоединять к своему. Таким образом, в октябре того же 1773 года было уже у него 3000 человек, и к ним приставали еще возмущенные им же против правительства русского башкирцы, калмыки, черемисы, мордва, одним словом, все инородцы, жившие по берегам Волги, и множество помещичьих крестьян, увлеченных ложными обещаниями вольности. Высланный сначала против мятежников генерал Карр не мог справиться с ними и дал им только случай усилиться. Он сменен был Бибиковым, который своею энергию и умными распоряжениями поправил дела, пришедшие в величайшее расстройство в губерниях Казанской, Астраханской и Нижегородской, где распространен был мятеж. Города, взятые Пугачевым, были большую частью возвращены от него, а сам он убежал из Оренбурга только с несколькими мужиками. Но, к несчастью, слишком усиленная деятельность прекратила жизнь Бибикова. И, услышав об этом, обрадованный Пугачев опять показался со своими яицкими казаками, взял опять несколько крепостей и в июне 1774 года ворвался в Казань и, пробыв в ней один только день, успел ограбить и сжечь ее. Из 2800 домов в Казани сгорело тогда 2057. Кроме того, 26 церквей и 3 монастыря. Злодей выгнан был оттуда храбрым полковником Михельсоном, но у него оставалось еще 500 человек его дерзкого войска, с которым он и переправился за Волгу. Здесь к нему присоединились все крестьяне, которым он объявил вольность, и с ними в том же июне он взял город Саранск, в котором повесил 300 дворян, потом взял Пензу и Саратов. В это самое время заключен был мир с турками, и императрица могла уже отправить к войскам, сражавшимся с Пугачевым, двух из лучших генералов своих, графа Панина и Суворова. Услышав о приближении новых войск, Пугачев вышел из Саратова и за Царицыным застигнут был Михельсоном, который так разбил его шайку, что он убежал в степь, где уже окончательно уничтожен был прибывшими в то время к императорскому войску Суворовым, который припроводил его в Москву. Здесь он был казнен. Чтобы истребить воспоминания об этом бунте и ужасах, сопровождавших его, название реки Яик переименовано было на Урал, а название Яицкое войско – на Уральское. Окончание этого страшного мятежа, прекращение чумы, возвращение от Польши Белоруссии, блистательный мир с Турцией – все эти события чрезвычайно радовали государыню и внушали ей желание поделиться этой радостью с народом, и для того она ездила в Москву и там праздновала в продолжение 2 недель самым великолепным и самым национальным образом годовщину Кайнарджийского мира. Для начала же предположенных праздников набожная государыня желала торжественно выразить свою благодарность Богу и для того, следуя древнему обычаю царей русских, ходила пешком в Троицкую лавру. Эта привязанность к старинным обычаям русским, желание сближаться с народом, которое почти всегда выражалось в праздниках Екатерины и особенно выразилось при торжестве Кайнарджийского мира, и соединенная с этим миром слава русского оружия, все это вместе придавало Екатерине в глазах подданных ее какое-то неизъяснимое очарование, увлекавшее к ней сердца всех. Любовь к ней была самым искренним чувством каждого из них и выражалась тем пламенным усердием, с которым служили ей как самые близкие из лиц, окружавших престол ее, так и отдаленные, редко наслаждавшиеся счастьем видеть ее, и даже те, которые никогда не знали ее лично, и те с именем Екатерины соединяли понятия о самой чадолюбивой, попечительной государыне, и потому как при жизни ее, так и после кончины осталось за ней название «Матушки Екатерины». Каким красноречивым ответом может быть эта народная любовь на те подлые клеветы и злобы описания Екатерины у иностранных писателей? Мы уже видели, как императрица оправдывала ту народную любовь своими беспрестанными заботами о пользах подданных своих. Но остается сказать еще о многом, сделанном ею с этой же целью. Например, в том же 1775 году обнародовано было учреждение для управления губернией. По обширности государства разделение его, сделанное Петром I, оказывалось уже недостаточным для правильного управления, и потому число губерний было увеличено новым учреждением до 50. Каждая губерния должна была заключать в себе не более 300-400 тысяч жителей и разделяться, в свою очередь, на уезды с 20-30 тысячами душ. Судебная часть в губерниях и уездах отделялась от губернских и финансовых управлений. Суд гражданский также отделялся от уголовного. В каждом уезде учреждались уездный суд для дворян, городовой магистрат для среднего сословия, нижняя расправа для однодворцев и государственных крестьян, казначейство для сбора и хранения доходов, нижние земские суды для полиции. Над этими низшими присутственными местами в каждом губернском городе учреждались высшие: верхний земский суд, губернский магистрат, верхняя расправа. Кроме того, там же учреждались 3 палаты: уголовная для дел уголовных, гражданская для дел гражданских, казенная для государственных доходов. Губернское правление заключало в себе власть исполнительную и полицейскую. Наконец, для обеспечения состояния вдов и сирот дворянских учреждались опеки дворянские, а для купеческих – сиротские суды. Богадельни и другие благотворительные заведения подчинялись приказу общественного презрения. Преобразование прежних губерний в новые было дело довольно трудное, и потому оно делалось постепенно в течение 20 лет. Первая преобразованная губерния была Тверская. Она открыта была в январе 1776 года генерал-губернатором или наместником графом Сиверсом. Наместники управляли двумя или тремя губерниями. Вместе с учреждениями губерний введены были и новые, более основательные правила для обмежевания земель и изданы новые положения о сословиях. Следуя и в этом отношении реформы, начатой Петром, Екатерина определила точнее права и обязанности разных сословий. В 1785 году издано было городовое положение, по которому купцы получили много таких прав, каких прежде не имели, и разделились на три гильдии, смотря по объявленным им капиталам. Купец первой гильдии не мог иметь капитала менее 10 тысяч, второй гильдии – от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, третьей – от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Имевшие же капитала менее 500 рублей назывались мещанами. В том же 1785 году дана была жалованная грамота дворянству. В ней подтверждались права, данные Петром III этому сословию, то есть подтверждалась свобода дворян от государственной службы, от податей и телесного наказания. Из них составлялось в каждой губернии дворянское общество, которое через каждые 3 года имело право собираться для выбора из среды своей достойных людей в разные общественные должности. Присутствовать при этих выборах могли все дворяне, но участвовать в них могли только те из них, которые дослужились до офицерского чина. Таким образом, императрица думала заставить дворян служить, и в этом отношении она не ошиблась. Служить в ее царствование каждый считал не только своим долгом, но и счастьем. Это самым убедительным образом доказывали все лица, окружавшие ее и готовые жертвовать своей жизнью за любимую государыню. Главными из них были 2 брата, графы Григорий и Алексей Григорьевичи Орловы, особенно содействовавшие вступлению Екатерины на престол. Другие 2 брата, графы Никита и Петр Иванович Панины. Старший Никита Иванович был особенно замечателен своим умом и образованностью. Он заведовал сношениями с иностранными государствами и прославился тем, что подал Екатерине первую мысль о вооруженном нейтралитете. Это было одно из блестящих дел Екатерины и потому заслуживает особенного внимания. Англичане, имея всегда лучший из флотов европейских, пользовались часто очень несправедливо этим преимуществом, и крейсеры их во время войны с каким-либо государством захватывали по праву сильного корабли не только тех государств, которые вели с ними войну, но и нейтральных, то есть таких, которые не участвовали в ней. К примеру, англичан следовали при случае и другие государства, и таким образом Испания, ведя войну с англичанами, захватила 2 русских корабля, шедшие с хлебом в Гибралтарскую гавань, принадлежавшую англичанам. Эта несправедливость чрезвычайно оскорбила Екатерину. Из совета Панина она придумала следующим образом оградить себя и другие нейтральные государства от нападения крейсеров. она приказала вооружить 15 военных кораблей для защиты русского флота и предложила всем нейтральным державам вступить в союз с Россией для охранения прав морской торговли. Этот союз и назван был вооруженным нейтралитетом. Главными статьями его было постановление, что все нейтральные корабли могут производить торговлю во всех гаванях воюющих государств и что все вещи, находящиеся на этих кораблях, считаются неприкосновенными, кроме контрабанды. Контрабандой уже считалось только оружие и военные снаряды. 28 февраля 1780 года объявлен был этот акт, тем более важный для того времени, что англичане вели войну с Северной Америкой и французами, помогавшими ей, и более нежели когда-нибудь притесняли торговлю и государств, воевавших с ними, и нейтральных. Франция и Испания открыто одобрили мысль императрицы русской и присоединились к новому союзу. К примеру, их последовали Дания, Швеция, Голландия, Пруссия, Австрия, Португалия. Англия удерживалась от этого невыгодного для нее союза, но и не опровергала пользы его. Она надеялась, что благодаря войне в Америке и беспорядкам, начавшимся тогда во Франции, союз вооруженного нейтралитета будет существовать недолго и уничтожится сам собою без опасного спора с его учредительницей. Ожидания Англии посредством тайных стараний ее точно исполнились в последующем времени. Но, по крайней мере, несколько лет сряду торговые люди всех частей света благословляли русскую государыню и умного министра ее Панина за безопасность своих кораблей и товаров. Тот же граф Панин был воспитателем наследника престола, великого князя Павла Петровича. После Панина почетное место на дипломатическом поприще занимал граф Безбородко. По гражданской службе князь Вяземский, исполнявший около 30 лет должность генерал-прокурора Сената. Из военных же деятелей екатерининского времени знаменитейшими были Румянцев, получивший за победы свои в Турции прозвище Задунайского, и Суворов, выходивший из битв всегда победителем и никогда побежденным. Но Суворов принадлежал не одному царствованию Екатерины. Имя его славилось и в царствование наследника ее. И потому мы обратимся теперь к замечательному из приближенных этой великой государыни, начавшему и кончившему при ней свое блистательное поприще. Это был князь Потемкин. Происходя из бедных дворян Смоленской губернии, он учился сначала в Смоленской семинарии, потом в новооткрытой Московской гимназии, наконец в университете. Но, не окончив тут курса, поступил в конную гвардию и в самый день восшествия на престол Екатерины был замечен ею как ловкий и сметливый офицер. С этого времени началось его постепенное возвышение, которое вскоре довело его до высших должностей в государстве, до звания князя и титула светлейшего. Он вполне оправдывал это возвышение своими редкими природными способностями и самым смелым характером.